Вот так звуки истории.
Умер Войцех Ярузельский. И поэтому мы решили повторить фрагменты двух интервью. Одно было взято в День Победы 9 мая 2005 года.
Вы знаете, здесь один вопрос, который бы хотел начать. Из Екатеринбурга к нам пришел. Какими вы помните два дня? 1 сентября 1939 и 9 мая 1945? По-моему, очень емкий вопрос.
Я начну из последних ваших слов. Действительно, 1 сентября и 9 мая – это такие ключевые в моей жизни, ну и во время войны моменты, которые я помню и которые считаю очень-очень важными. А что меня давало? Давало, во-первых, огромный опыт, жизненный опыт, жизненный опыт. Принесло много горечи, но принесло и много положительных, поучительных моментов. Но горечи я не буду говорить, что, значит, война молодого парня, 16 лет, беженца, потом спецпереселение, депортация в Сибирь, потом фронт, тяжелые испытания фронтовые. Я был разведчиком, командиром разведки, значит, на первой линии, два раза раненый, контуженный, ну, довольно серьезный в этом отношении опыт. Но и опыт другой. Я, когда меня везли, мою семью в Сибирь, я ненавидел Советского Союза, ненавидел россиян, русских. Это у меня было с веков, можно сказать, в семье. Такое было воспитание, такая была школа, такая была литература. И когда мы там появились, в тайге, потом в городе Бийск, где я еду сегодня, я увидел настоящих русских, россиян, хороших, теплых людей, которые страдали так же, как и мы, делились последним куском хлеба. Ну, а потом вместе воевали, вместе кровь проливали. Это сближает. И я, конечно, по сегодняшний день, хотя были разные и трудные моменты, но испытаю чувство большого уважения и любви к России и к россиянам. И это один из таких самых, я бы сказал, важнейших опытов. Если бы не это землетрясение ужасное, жаль, что оно было, конечно, Вторая мировая война, которая изменила всю нашу жизнь, я бы, наверное, был другим человеком. И, наверное, не был бы дружеским в отношении Советского Союза.
Где вы встретили 9 мая 1945 года? Где вы были в этот день?
9 мая 1945 года я был около Берлина. Мы стояли в лесу, 1-я польская армия, 2-я дивизия, 5-й пехотный полк. Стояли в лесу, это была ночь. И я помню, меня разбудили, я лег под каким-то деревом, седло под голову, так как у меня была лошадь. И вдруг какая-то пальба, стрельба. Я думал, что, может, еще немцы где-то прорвались. Разбудился, но уже разошлось. Конец войны. Все стреляли, каждый из чего только мог. У меня был трофейный пистолет «Вальтер». Он у меня по сегодняшний день. Но я тоже с него, конечно, стрелял.
Было ощущение, что пришла свобода?
Да, это, знаете, огромное облегчение. Это огромное облегчение. Сегодня президент Владимир Путин сказал, это священный день. Это, я бы сказал, день жизни. Потому до последней минуты этого дня, часа, конечно, и дня, и месяца гибли люди. Тысячи людей. Это прекратилось. Это прекратилось. И открылась надежда, что будем жить в мире, что будем жить лучше. Ну, конечно, в мире неизвестном. Он может по-разному образоваться, особенно для Польши. Много было тут неизвестных моментов. Но самое главное, что кончалась война.
Скажите, пожалуйста, послевоенная история Польши была достаточно тяжела. И вот вы как раз были руководителем Польши в самом конце огромного периода, может быть, того, который создала Вторая мировая война. Вот наш слушатель из Москвы, Дмитрий Сгерский, говорит вот, что нам пишет. Господин Ярузельский, в России бытует мнение, что военное правление под вашим руководством спасло Польшу от вторжения советской армии. А как к подобному взгляду на события относятся в современной Польше? Во-первых, разделяете ли вы это мнение? Мы как-то с вами говорили, но я бы хотел повторить.
Я не хочу отвечать таким образом, чтобы это было, чтобы кто-то понял, что вот военное положение было введено исключительно из-за этого, что угрожал ввод советских войск. Для Советского Союза ввод войск это был бы тоже черный сценарий. Они тоже этого не хотели. Но события, которые проходили в Польше, опасность гражданской войны, огромного взрыва, мы приближались к нему неизбежно, она в условиях, когда мир был разделен, когда был Варшавский договор, когда был ГДР, транспорт, все инфраструктуры, невозможно было, чтобы мы могли справиться с нашими польскими вопросами своими силами. Если бы, конечно, дошло до этого взрыва, до этой гражданской войны. И для того, чтобы избежание этого, военное положение позволило решить этот очень сложный, больной вопрос своими силами. Но кроме этого были еще другие аспекты, чисто внешние, внутренние. Анархия. Никто уже не имел влияния на события, которые протекали. Ни мы, как правительство, уже теряли управление. Не могли реагировать фактически и руководители солидарности, они тоже уже выпустили все из рук. Уже стихия. Ну и руководство нашей католической церкви, которая в Польше имеет огромный авторитет, она тоже уже была беспомощной в этой обстановке. И второе – экономическое положение, социально-экономическое. Это была просто трагедия. Уже ничего не было. Нельзя ничего было купить. Не хватало хлеба, молока, угля. И это продолжалось. И это, если некоторые говорят, что не надо было бы внешнего вторжения. Достаточно бы, чтобы мы сами себя задушили голодом и холодом. Так что тут сложилось много аспектов на принятие этого решения. И внутренних, и внешних.
Как в Польше относится сейчас, вот вторая часть вопроса Дмитрия Сгерского, как в Польше относится сейчас к периоду военного положения? Есть ли какое-то или единое мнение, и какой вектор вообще размышлений на эту тему?
Единого мнения нет. Знаете, и у нас такая вообще наша история сложная, всякие восстания, другие события. И есть, если спросить, провести опрос общественного мнения, и даже между историками, есть разница. И к таким событиям и принадлежит военное положение. Но я очень рад, можно сказать, горжусь тем, что большинство польского населения, польского общества признает в результате опроса общественного мнения, что ввод военного положения был обоснован. Но для зрителей извне кажется, что вроде другое, потому что в печати, в средствах массовой передачи, среди части интеллигенции, интеллектуалов, людей культуры, можно сказать, пропорции другие. Но они же не весь народ. Если посмотреть, что такое народ, народ и академик из Академии наук, ну и какая-то бабушка из деревни, они все народ. Если взять их всех, я как народ. Большинство за то, что военное положение было необходимым.
Здесь еще несколько вопросов. Я напоминаю, 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы» – это наш пейджер. Вопросы замечательные вы задаете, прям по сути дела. Считает ли ваш гость, спрашивает Борис, что катынская история расследована до конца? Или же Польше, России и, возможно, Германии стоит еще поработать над расследованием событий? И я, господин Ярузельский, я бы очень попросил все-таки напомнить, с чего началось расследование в 80-е годы и история. И я должен сказать, что и это начало истории расследования и воспоминания о катынской трагедии положили как раз Войцех Ярузельский и Михаил Горбачев тогда. Не нужно об этом забывать, и я думаю, что мы не имеем никакого права. Вот это первое замечание. А второе, действительно, как вы считаете, что поставлена ли точка в расследовании катынской трагедии?
Знаете, сначала, когда пришли первые информации, еще мы тогда, как армия, находились на территории Советского Союза, и потом мы были убеждены, что это совершили немцы. Немцы были способны, мы видели потом концлагеря, Майданек и другие, Освенцим, они были на это способны, и потом советская сторона именно так объясняла. Но можно сказать, что Нюрнберг, он принес какое-то уже сомнение, потому что советский прокурор поставил этот вопрос, но потом фактически его снял. И это стало с каждым годом протекать, особенно из Запада, из церкви, из других источников, что это совершила советская сторона, вернее, НКВД. Но, конечно, трудно было добиться тогда изучения, глубокого изучения этого вопроса, хотя он ставился, но не очень резко, не было для этого возможности. И с приходом Михаила Сергеевича Горбачева я говорил с ним, можно сказать, сразу же после его избрания. Он был в Варшаве, мы 5 часов говорили, много вопросов обсуждали, и я этого коснулся. Я ему сказал, что правда, которую мы, если объявляем ее, она будет накладывать тяжесть на историю. И если мы ее не скроем, она несет такой нехороший багаж на сегодня и на завтра. И давайте до конца вскроем эту правду, тем более, что общество польское под влиянием пропаганды, внешней пропаганды, в большинстве уверено, что именно советская сторона. Созданная нами комиссия, советско-польская, ученых, они работали. Тут, надо сказать, советские ученые внесли большой вклад, советские прокуроры некоторые. Ну и в результате этого Михаил Сергеевич Горбачев в апреле 90-го года официально заявил, что это сделал НКВД, и вручил мне даже списки этих расследованных офицеров. И я считаю, что этот вопрос еще дополнительно его подчеркнул Борис Ельцин, который прислал документ, в котором имеется подпись Сталина и несколько членов Советского политбюро. Это был документ, подписанный Берией, который предлагает расстрел. И согласно Сталин, Молотов, насколько я помню, Каганович, Микоян, кажется, все. Но это фактически, можно сказать, вопрос решен. Открытые кладбища, был наш президент Квасневский, возлагал венки. Я тоже был, между прочим, в Катыни. Ну, вопрос все время открыт не в таком смысле, что правда, что неправда, а добиваться разных деталей. И наша польская сторона, прокуроры, другие политики некоторые, требуют от России дополнительных документов, дополнительных каких-то информаций. Я знаю, что в этой области имеются еще некоторые разногласия.
Да, не все согласны документы дать.
Да.
Не все документы выдаются.
Не все документы. Знаете, можно сказать, что самое главное, то самое главное, оно сказано, официально сказано. А сейчас уже некоторые детали, которые касаются, как это проходило, кто лично расстреливал. Я не знаю тех аргументов, которые представляет российская прокуратура, но, насколько я слыхал, они говорят, что нет в живых уже. Никого нет в живых, которые выполняли это страшное злодеяние. Живут их дети, внуки. Зачем их на их плечи сбрасывать этот страшный груз? Не знаю, можно, конечно, спорить, можно признать этого. Я бы только не хотел и не желал, чтобы это стало предметом каких-то принципиальных разногласий между Россией и Польшей. Надо добиваться общими усилиями решения, которое будет принято одними и другими.
А здесь вопрос еще. Вот сейчас возникли у нас у России очень серьезные разногласия по поводу балтийских стран. Во-первых, договор советско-германский, о ненападении, секретные его протоколы. Вновь поднимается эта история. Что вы думаете, спрашивает Борис, наш слушатель, о заявлениях балтийских стран, которые призывают Россию принести извинения за оккупацию? Вот, с другой стороны, как нам подвести черту, может быть, под историей 20 века, под ее тяжелыми страницами?
Я не хотел бы вмешиваться в сложные в настоящий момент отношения между Россией и прибалтийскими государствами. Каждая из этих стран имеет свои аргументы, свои доказательства. Я думаю, что сейчас самое главное найти такое решение, которое будет приемлемо для одной и для другой стороны. Это необходимо. Близкие соседи вместе жили под одной крышей не годы, но века. И выход должен быть найден. А в какой формулировке? Извинения, признания или просто выяснения этого? Трудно мне сказать, я бы не хотел вмешиваться, еще раз подчеркиваю, в эти дела.
Как вы относитесь сейчас к тем процессам, которые происходят на востоке Европы? То есть новые вступления в Европейский Союз, вступление в НАТО, то, что происходило на Украине, выборы, новые выборы. Как вы относитесь к этим процессам? Вы наблюдаете за ними внимательно сейчас?
Конечно, наблюдаю. Знаете, я начну из Польши. Польша, ее территория, геополитическое положение такое, что она не может быть свободным электроном. И когда мы находились в другом мире, разделенном мире, после Второй мировой войны, естественно, наше место было в Варшавском договоре. Я сейчас не говорю, что было хорошо или то было плохо, это было естественно. Это было естественно. Когда мир изменился, нет двух блоков, но Польша вошла в другое пространство, и для меня не столь важны НАТО. Для меня более важен Европейский Союз, потому что он дает шанс нам для более быстрого решения многих экономических, цивилизационных проблем. Надо откровенно сказать, мы отстаем. Мы отстаем от Западной Европы в экономическом смысле. И это даст нам возможность, чтобы развиваться. Что касается других стран, каждый имеет свои интересы и свое положение, и географическое, и политическое. Что касается Украины, я понимаю, что это очень больной вопрос для России, поэтому он и с таким беспокойством наблюдался. Но слава Богу, что решился на этом этапе мирным путем, что я сегодня видел на трибуне президента Ющенко, что показывает, что, правда, дороги в каком-то смысле разошлись, но не разорвались, можно сотрудничать в общем пространстве, и сохранить все, что хорошее в общей традиции. Ведь на фронте советской армии сколько было украинцев, я помню, хорошо вместе сражались за нашу страну. И это надо, конечно, сохранить в памяти, что были едины, было и плохое с этим связано, но было и много хорошего, и надо сохранять именно это хорошее.
Скажите, пожалуйста, вот Польша и Украина, вы считаете, вот на востоке Европы, хотя вот некоторые страны принадлежат сейчас Европейскому Союзу, некоторые нет, у нас очень распространены копания в истории. Копание вот какого толка. Это Советский Союз дал Польше выход к морю после войны, а с другой стороны, Советский Союз взял то, что ему принадлежало до революции, часть. Вот такие безумные какие-то, на мой взгляд, геополитические всевозможные рассказы. Как вы считаете, возможен ли какой-то, хоть какой-то территориальный спор между новыми, старыми странами Восточной Европы?
Я, может быть, начну с другого, потому что все время вместо того, чтобы идти вперед, смотреть вперед, мы поворачиваем голову назад. Естественно, когда идешь, смотришь назад, можешь перевернуться. Я считаю, что бывают святые люди, но не бывают святых политиков. Я тоже политик, тоже ошибался в многих случаях, грешил. И нет святых государств. Каждое государство имеет свои интересы, защищает их, воюет за них разными способами. Такими, которые можно отобрять, и такими, которые, конечно, надо осуждать. Но самое главное – видеть то, что решающее. И в этот день, который мы с вами говорим, я считаю, что самым главным является победа. То, что принесла эта победа, что она защитила народы, в том числе и польский народ, от порабощения, от уничтожения. И это самое главное. И хотя это впоследствии имели разные еще элементы, аспекты, не всегда, не все положительные, но это основное. Это основное. А что касается территориальных аспектов. Польша в общей сложности в территориальном смысле выиграла. Потому что, правда, мы оставили территорию квадратных километров немного побольше, но получили земли гораздо больше развитые, цивилизованные, западные земли, широкий доступ к морю. И мне кажется, что в сегодняшней Европе уже нет и возможностей, и даже претензий, чтобы менять эту картину. Я знаю, что были и споры, и есть споры, наверное, Венгрии, Румыны и другие еще. Но, конечно, они уже, думаю, никогда не нарушат европейского равновесия. Достаточно.
Да, может, они теряют просто смысл еще ко всему сейчас. Да. Чем больше будет интеграция, тем меньше смысла будет в территориальных спорах.
Очень правильно.
Войцех Ярузельский. 9 мая 2005 года.
Вот так. Звуки истории.
Ноль часов 34 минуты в Москве. В студии Александр Климов. Новости. По данным национального экзитпола, на внеочередных выборах президента Украины лидирует Петр Порошенко. У него 55,7% голосов. На втором месте лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. 12,8%. Явка избирателей на президентских выборах на Украине по состоянию на 8 вечера местного времени составила 60,64%. Это данные Центра избиркома со 125 территориальных избирательных округов. Всего их 189 тех, где реально проходило голосование из 213. Пока в ЦИКе нет данных по явке в Киеве, а также в Луганской области. Президент США Барак Обама поздравил народ Украины с проведением досрочных президентских выборов. Как говорится в письменном заявлении Обамы, США настроены на работу со следующим президентом Украины, а также ее демократически избранным парламентом. Между тем, в учреждениях ЕС знают результаты экзит-полов голосования на Украине, в то же время, как заявил Интерфаксу источник в Европейской комиссии, в ЕС ожидают доклада наблюдателей ОБСЕ, и до этого момента комментировать итоги президентских выборов на Украине не намерены. Тем временем генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил народ Украины с проведением выборов в стране. Как пишет в Твиттере пресс-секретарь главы организации, Ягланд также поздравил Петра Порошенко с получением поддержки от большинства избирателей. Избирательный участок в городе Николаеве на юге Украины штурмует 20 человек, как сообщает агентство Униан со ссылкой на пресс-службу Всемирного конгресса украинцев. Неизвестные люди в спортивной внешности заблокировали на избирательном участке двух наблюдателей международной миссии Всемирного конгресса украинцев, которые приехали из Канады и Молдовы, а также членов УИК и доверенных лиц кандидатов. Первый вице-премьер Украины Виталий Ерема утверждает, что итальянский журналист Андреа Рокелли и его переводчик-россиянин Андрей Миронов погибли под Славянском в результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Вместе с тем, по его словам, вопрос пребывания данных лиц в зоне проведения антитеррористической операции с украинской стороной не согласовывался. Миллиардер Петр Порошенко, который побеждает на выборах президента Украины одновременно с инаугурацией, представит ряд законов по урегулированию ситуации в стране. В интервью украинскому телеканалу ТСН он сказал, что главное сейчас – обеспечить безопасность граждан. А фракция «Батьковщина» намерена сегодня подать в парламент проект постановления о проведении 15 июня референдума о вступлении Украины в НАТО. Сборная России по хоккею в пятый раз выиграла чемпионат мира. Финальный матч в Минске. Российская команда победила команду Финляндии 5-2. В Москве этой ночью 16-18, днем 29-31. Дожди и грозы. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Вот так. Звуки истории.
Войцех Ярузельский. 9 мая 2005 года.
Вы знаете, когда вот говорят об извинениях, вот мы, конечно, вы правы, что нужно смотреть в будущее, абсолютно правы. Но между странами Восточной Европы, даже по одному в военному объединению, были такие тяжелые моменты, как, например, 68-й год. Ходит устойчивый слух, что вы в свое время принесли извинения от Польши за 68-й год Чехословакию.
Да, 68-й год – это было событие очень тяжелое, ненужное, и поэтому я считал необходимым уже как президент Польши в присутствии президента Чехословакии тогда, Вацлава Гавела, извиниться за ввод польских войск. Ну, знаете что, не только польские войска были введены, а других стран. Это отдельная очень сложная тема, я помню, чем объяснялась тогда, какие аргументации она имела в Польше, не только смысл такой, я бы сказал, политический, идеологический, который со стороны Советского Союза прежде всего выступал. У нас он был более связан с безопасностью, что вроде Чехословакия оставит свободное место для НАТО на нашем южном фланге, что наши границы еще не обеспечены, что Запад не признал главного Эфергена, ну и вообще Запад не признал наши западные границы. И это складывалось на такую общую картину, которая тогда привела к такому решению. Надо подчеркнуть, что к этому решению, конечно, Брежнев шел, но тоже шел очень-очень резко и Владислав Гомулка, и Вальтер Ульбрихт. Именно учитывая эти аспекты, безопасности наших стран. Ну, сегодня видно, может, не сегодня, и раньше было видно, что это была крупная политическая и моральная ошибка. Поэтому я извинился.
Скажите, вот здесь в связи вообще с нашей послевоенной историей общей, очень интересный вопрос задают. Насколько совпал ваш собственный прогноз развития событий в СССР и в Польше в конце 80-х с реальностью? Можете ли вы сказать, что все оказалось лучше, чем вы предполагали? С уважением, наилучшим пожеланием.
Я, конечно, не буду сегодня говорить, что я когда-то был другой, чем фактически был. Я верю в эти годы, 80-е годы, что наш строй, социализм можно исправить, резко его реформировать, чтобы он был ближе людям, чтобы он более плюралистический был, чтобы более эффективный экономический, но чтобы основные элементы этого строя сохранить, особенно те, которые обеспечивают социальную справедливость. И, конечно, не ожидал, что события пойдут так далеко и кончатся тем, чем кончились. Но в определенный момент, когда я увидел, что народ ожидает другого, я считал, что ни в коем случае, хотя были такие, конечно, идеи у некоторых у нас, что надо опять силу применить, я сказал, нет, категорически силы применять не будем, надо уважать волю народа. Привели к этому круглому столу выборы, ну и после выборов постепенно наш строй менялся. Это не было резкое изменение из дня в день. Это было, не было, можно сказать, это была эволюционная революция. Я же был президентом в правительстве, который возглавлял деятель солидарности Тадеуш Мазовецкий, было 4 министра из ПОРП, в том числе министр обороны, министр внутренних дел. В нашем парламенте было большое количество представителей бывших руководящих сил. И поэтому можно сказать, что мы общими силами переходили к этому новому строю. Я считаю, что этот путь был правильный, что самое главное, что он не принес жертв, не принес крови, что мы вошли на более лучшую дорогу, но это не значит, что идеальную дорогу, на ней тоже есть большие проблемы, а для меня то, что самое сложное, это социальная несправедливость, которая довольно резко выступает.
Ныне. Вы знаете, есть вопрос, который нельзя обойти. Очень часто сейчас аргумент, опять взглянем в прошлое на минуту-другую. Вот господин Журавлев спрашивает, и из Омска еще у нас один Ерофеев спрашивает. Очень часто, когда идет аргументация, вот когда катынские дела, катынский расстрел, говорят, а вот это, как же, почему не говорят о расстреле русских пленных, которые были взяты в 20-м году под Варшавой, которые тоже, как утверждают, были расстреляны. То есть это или акт возмездия, или компенсации, по-моему, что-то ужасное тут такое. Вот что, как обстоят дела в реальности, и по вашим сведениям, с той историей о взятых в плен солдатах Красной Армии во время похода на Варшаву?
Знаете, у нас этот вопрос часто обсуждается, публикуется, историки и другие. И я знаю, что в России тоже есть некоторые мнения по этому вопросу, вы их сейчас тут привели. Мне кажется, что лучше всего, чтобы историки сели, посмотрели всю документацию одной и другой стороны. Потому что польская сторона утверждает, что не было там массовых убийств, не было убийств по решению руководства страны, как в случае Катыни, и что там погибли тысячи советских военнопленных красноармейцев, но из-за голода, холода, это уже был страшный еще период войны, гражданской войны, войны в Польше, 20-й год, не было это результатом целенаправленного истребления. Так говорят наши польские историки. Я думаю, что надо, конечно, довести до конца, чтобы правда была выяснена, чтобы все ее признали. И поэтому нет другого пути, как совместная работа историков, политологов, которые будут иметь доступ к источникам, и чтобы они объявили правду. Самое главное – правда.
Да, они просто говорить одно компенсирует другое. Это же не, извините, это же не игра, даже игра в футбол. Это игра человеческими жизнями. То есть самое главное, чтобы правда была, какая она есть, такая была и выяснена со всех сторон. Для этого, наверное, мы должны открыто сотрудничать друг с другом, и наши специалисты, наши историки, мне кажется, самое главное. Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к трагическим событиям восстания Варшавского гетто? Как вы объясняете поведение поляков в то время? Маргарита Павловна говорит.
Эти вопрос, вообще еврейский вопрос, если так можно сказать, в Польше он имеет особое значение. В Польше жило до войны свыше 3 миллионов евреев. И они, конечно, жили в разных местах, и некоторые были даже большая интеллигенция, наши крупные ученые, поэты, Тувим, другие. И была тоже беднота еврейская. Ну, Гитлер принес геноцид, в первую очередь направленный против евреев. Ну, собрал их в геттах, не только в Варшавском, и в других геттах. Потом их увозили в концлагеря, убивали. Это все известно. Ну, Варшавские гетто. Там в конце его существования возникло восстание. Это не было, конечно, крупное восстание, остатки этих евреев, которые там были, они сопротивились. И со стороны польской, насколько мне известно, подбрасывали оружие, подбрасывали по мере возможности питание, но такой организованной помощи военной не было, ну и трудно сказать, возможно ли она была. Вероятно, было бы очень, очень трудно. И вообще надо посмотреть на этот вопрос и более широко. Много поляков, и больше со всех других народов, имеют свои дерева в Яд Вашем, в Иерусалиме, там, где они упоминают тех, которые спасли жизнь евреев. Больше всего поляков. Но были тоже и такие поляки, которые евреев в руки немцев передавали, участвовали в разных злодеяниях. У нас это очень, очень сильно осуждается. И я думаю, что уже между Польшей и Израилем в этом отношении есть взаимопонимание. И ясно, и согласно с правдой, эти вопросы освещены.
Ну что же, спасибо вам большое. Мне кажется, что действительно помнить всю правду, делать из нее выводы и смотреть в будущее – это важнейшая вещь. Мне очень понравилось, что здесь, как мне прислали, вот Георгий здесь нам пишет. Товарищ Ярузельский, как-то по-военному обращается, удивительный человек, который имеет мужество брать на себя ответственность за поступки и принимать решения.
Войцех Ярузельский, 9 мая 2005 года в студии «Эхо Москвы». И еще один фрагмент интервью, которое было взято раньше, на 4 года, 3 марта 2001.
Вашего же времени примерно вот люди, руководители стран. Но вас почему-то чаще сравнивают не с Михаилом Горбачевым, а с генералом Пиночетом. Вот кто вам ближе, скажите?
Я думаю, что ответ довольно простой. Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев с Пиночетом, хотя он генерал, у меня ничего общего. Я, наоборот, очень критично оцениваю то, что он сделал, и считаю, что он должен нести ответственность за те злодеяния, которые совершил.
То есть пожертвовал многими людьми для некоего процветания. Вот перед вами стояла такая же дилемма, может быть, около 20 лет назад, когда вы ведь вводили в Польше военное положение тогда, при очень сложных событиях 80-го года после них. Вот перед вами стояла дилемма, чем можно было пожертвовать?
Знаете, дилемма, конечно, огромная. Это был кошмарные дни, недели, месяцы, которые опережали это решение. Но было самое главное, чтобы не допустить до распада страны, до полного хаоса, до распада народного хозяйства, которое очень влияло на уровень жизни населения. И, конечно, хотелось, чтобы после ввода военного положения не вернуться назад к прошлому, всем этим ошибкам, которые были совершены в прошлые годы, но наоборот, постепенно, шаг за шагом, вводить реформы, делать, чтобы этот строй стал ближе людей, чтобы он отвечал требованиям, надеждам польского народа.
Скажите, пожалуйста, вы представляли себе вот тогда, в 81-м году, ну, вы наверняка знали, что когда-нибудь это военное положение кончится, начнутся реформы. Вы представляли себе путь, по которому пойдет Польша?
Знаете, я не люблю и не хочу украшивать пройденного пути и того, как я тогда думал. Есть такие, которые говорят, что я давно знал, что так кончится, что шел с полной сознательностью в каком-то направлении. Нет, тогда это были поиски. Поиски решать в рамках этого строя, вводить новые решения, которые позволили бы вводить больше демократических форм жизни, вводить рыночные аспекты в экономику, вводить постепенно гласность. Одним словом, шаг за шагом приходить к строю, который был ближе людям, отвечающим их требованиям, их ожиданиям, но все в рамках еще этого строя. И этот процесс, который потом дальше пошел, он уже опередил эти планы, но сознательно я в него включился, и хочу сказать, что я был инициатором круглого стола и гарантом этого круглого стола.
В 89-м году.
И этим переменам, которые наступили. Я, конечно, не скажу, что эти перемены привели к идеальному обществу, идеальному строю. Нет, я многим недоволен. Но я знаю, что добились этого, что является все же таки прогрессом. Главным образом, демократия, гласность – это, считаю, большие завоевания этого этапа, и я рад, что мог участвовать в этом процессе.
Кира спрашивает, вот наша слушательница, решение о введении военного положения было ваше личное или вас подтолкнул Советский Союз?
Знаете, я польский офицер, солдат, генерал, и я не люблю никогда показывать пальцем на кого-то, что мне кто-то приказал, указал. Решение было наше, польское. Польскими силами мы его исполняли, ввели в жизнь. Но, конечно, нам надо было считаться, и мы считались с тем, что имеется реальная международная обстановка, что мир разделен на две части, антагонистические части, в том числе Европа, что Польша является составной частью этого блока, и что то, что происходит в Польше, оно угрожает нарушению равновесия, равновесия безопасности. Если бы в Польше пришло до такого момента, а он приближался, что наступила бы гражданская война, хаос.
Что, солидарность могла взять власть, совершить военный переворот? Даже так?
Нет, ну, вообще, это был распад государства. Угу. Это вообще никто уже не владел обстановкой, не влиял на обстановку. Даже католическая церковь, которая у нас очень сильна, авторитетная, тоже призывала к миру, тоже ничего не выходило из этого. И такой, можно сказать, точкой, которая перевесила момент ввода военного положения, Это было заявление солидарности, что 17 декабря будут большие демонстрации, многотысячные демонстрации в Варшаве и в других городах. Я боялся, что в ситуации, в обстановке, когда бензин разлит, это будет второй Будапешт. Угу. Второй Будапешт.
56-го года, да?
56-го. Кто-то первый начнет стрелять. И, конечно, от этого началась бы вся трагедия. И тогда, конечно, это не могло быть безразлично для Варшавского договора. Геостратегическое место Польши такое, что без Польши нет Варшавского договора. Без Болгарии, может быть, без Румынии, но без Польши не могло быть.
Скажите, пожалуйста, решили ли мы исторические проблемы? Ведь у нас очень много, вы их прекрасно знаете и на истории и своей семьи, там от восстания 63-го года до событий начала Второй мировой войны. Вы все это прекрасно знаете, вы все это прошли. В чем здесь загвоздка? В исторических ли проблемах или в нашей психологии? Какая она проблема, это по-вашему?
Знаете, когда-то известный теоретик войны Клаузевиц сказал, что война является продолжением политики. Я бы это немножко по-другому поставил. Политика является в какой-то мере продолжением истории. И очень хорошо, если это продолжение проявляется в форме уроков, опыта, как учесть этот опыт, чтобы сегодняшний, а особенно завтра, были лучше. Но и бывает, что эта история служит настоящим целям политическим, является инструментом в политической борьбе. И, к сожалению, есть такие явления, я могу сказать, есть и в Польше, не знаю, как в России, что некоторые политические силы пользуются историей для того, чтобы разыгрывать свои настоящие политические цели, осуждать своих противников, допустим, и так дальше. Это вообще сложный процесс. Между нашими народами, странами, которые жили в соседстве 1000 лет, наросли разные проблемы, сложные проблемы, трудные проблемы. И каждый народ имеет свою память и смотрит немножко по-другому. Дело в этом, чтобы из этой истории именно выводить самые положительные уроки. Для меня, знаете, который, как вы сказали, имеет свой жизненный опыт, я был воспитан, откровенно скажу, в антирусском духе. Уже не говоря о антисоветском духе. Потом депортация, Сибирь, тайга. Вроде я должен быть врагом. У меня это был процесс. Это был процесс. День за днем. Война. Послевоенные годы. Я сейчас для меня Россия, россияне, самые большие друзья. Я и уважаю, и люблю ваш народ, вашу страну. Но я, потому что я познаю людей, россиян, советских людей, знаю из тайги, из окопов, из Байконура, из Академгородка, и от частушек, и Лебединого озера, и Кузьми Пруткова, и Льва Толстого. И для меня это великий, замечательный народ, сердечный народ. И я очень огорчен, если, конечно, есть явления неблагоприятные. Но сейчас это постепенно исправляется. Это, знаете, как маятник. Он в одну сторону побежит после разных событий, которые произошли, изменений серьезных, которые произошли, этих перегибов, которые были в свое время в одну сторону. Было казенщины много, конечно. А сейчас это вроде постепенно выравнивается. Это, конечно, будет еще непростой процесс. Его особенно надо строить на базе и экономических отношений, расширять их. А тут есть большие резервы и возможности, пока не использованы. И межчеловеческих контактов. Я помню 89-й год, апрель. Точно 28-29 апреля. Я возглавлял делегацию, официальный визит в Советский Союз. И ключевой точкой этого визита было подписание договора о дружбе и сотрудничестве польской и советской молодежи. И что интересно, с польской стороны
моем присутствии, присутствии Горбачева, подписывал ее настоящий президент Польши, Александр Квасневский. С советской стороны тогда была зампремьер-министра Александра Бирюкова. Вот если перенести в новые времена, конечно, в новой форме, вот эти инициативы сотрудничества молодежи, это, я считаю, самые главные на будущее.
Я бы хотел просто раз навсегда, ну, покончить с другим вопросом, но теперь уже о событиях не введения военного положения, а о событиях гданьских. Кто отдавал приказ, там были волнения и были жертвы, вы тогда были министром обороны, опять вас привлекают. Что это такое?
Ну, знаете, тут коротко очень трудно ответить, уже сделано расследование, уже 100 томов этих... Дел, много книг написано на эту тему, объяснений, статей. Но я вам могу просто сказать, что я даже заинтересован тем, чтобы был судебный процесс, потому что я глубоко убежден, все данные имеются, что я никакой ответственности не несу, хотя я как тогда министр обороны и вообще... член правительства, член партии, чувствую себя морально ответственным за то, что погибли люди. Это всегда страшное, и эта трагедия, никто ее не отрицает. Но весь механизм этого решения, решение, которое принял тогда первый секретарь ПОРП Владислав Гомулка, решение, которое передавал на побережье в Гданьск премьер-министр Юзеф Циранкевич, я был поставлен в сторону. Я фактически был устранен от этого решения. То, что я мог тогда сделать и сделал, и это признают, чтобы ограничить все возможные жертвы, а потом, чтобы произошли изменения в политике, изменения в правительстве, которые принесли мир. И поэтому я убежден, что если будет судебный процесс, он покажет правду, и не будут ходить вот всякие такие информации, которые не отражают правды, а которые отражают некоторые политические цели разных политических сил.
Вольфгаг Ярузельский у нас в студии. А скажите, пожалуйста, вот здесь говорят, что спасибо вам за ваши слова о русской культуре. Мы тоже, часть, польская культура – это часть нашей культуры, и кино, и литература. Вот у меня был вопрос такой о кино. Скажите, пожалуйста, вы обижались когда-нибудь на тех, кто вас критиковал во время военного положения? Я помню, что даже у Анджея Вайды, он в «Дантоне» сделал Робеспьера похожим на вас. То есть дал ему такие темные стеклышки, дал, и вот с таким намеком был. Вы когда-нибудь обижались, когда руководили Польшей?
Знаете, я, конечно, знаю, было много и фотографий, и карикатур, и стишков, и так дальше. Но, конечно, как человеку всегда не очень приятно, если что такое видишь. Но я никогда этого, очень серьезно с этим, этого не считал. И не считаю, чтобы это было чем-то и существенным. Самое главное для меня, что и тогда, и по сегодняшний день большинство польского общества, это все показывают опросы общественного мнения, показывает, что большинство за то, что военное положение было, решение о военном положении было обосновано. И хотя, знаете, идет большая пропаганда, осуждение и так дальше, но народ знает, и для меня самого, знаете, это интересно, что столько лет прошло, и каждый год подтверждает, что большинство признает, что военное положение надо было вводить, потому что ожидала нас просто страшная трагедия.
Спасибо. Войцех Ярузельский был у нас в эфире в программе «Пассаж».
Вот так звуки истории.